Значит, первое чтение, мы так по порядку и пойдем, это чтение из книг Деяний апостолов, 20 глава, середина. «Из Милита же, послав в Эфес, он, то есть Павел, призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им: „Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию».
Чист я от чего?
От крови всех. То есть нет на нем крови. Вот такой достаточно сложный отрывок, потому что он там нет никакого действия, а есть просто речь Павла, обращенная к пресвитерам, то есть к начальникам церкви, которую он в Милите произнес, призвав их из Эфеса. В качестве некой справочной информации, значит, я вам напоминаю, что сама книга «Деяния апостолов» была написана около 70-го года нашей эры, то есть примерно лет через 15 после описываемых событий. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что здесь не стенограмма речи Павла, а здесь некий взгляд сверху, потому что была некая последовательность событий его жизни. Да? И здесь вот Павел говорит, что я волею по влечению Духа иду в Иерусалим, да? Не знаю, что там встретится со мною, но Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Придя в Иерусалим, Павел действительно будет арестован, и действительно его ждут узы и скорби, и в узах он отправится в Рим. То есть потом, глядя уже по прошествию времени, да, переосмысливая это, уже человек понимает смысл происходящих всех событий. Вот. То есть мы должны понимать, что это не прямая стенограмма, а это некое описание уже после. Да. Значит, действие этого отрывка происходит, как говорят христианские историки, где-то в 58 году примерно, в конце третьего миссионерского путешествия Павла, которое он совершил по основанным ранее христианским общинам, перед тем, как он отправился в Иерусалим. Хочу напомнить, чтобы нам немножко вот эту цифру 58 что-то сказала, хочу вам напомнить коротко такую биографию Павла. Значит, Павел родился в первые годы нашей эры, был фарисеем, противником христиан, но в 36 году он обратился, в 36, а это речь идет про 58, да? То есть прошло сколько? 22 года его уже христианского служения. Да? В 36 году он обратился, сначала 3 года проповедовал в Дамаске, потом в 39 в Иерусалиме он познакомился с Петром и Иаковом, они его отправили на родину, в Тарс. С 39 по 43 он жил в Тарсе, откуда Варнава его позвал в Антиохию. Да? А с 45 года он начал совершать свои миссионерские путешествия. То есть с 45, а это 58. Да? То есть он занимался своими миссионерскими путешествиями, сколько получается, 13 лет. Да? Вот. В 50 году он посетил апостольский собор, так называемый, в Иерусалиме, где решался вопрос о том, должны ли язычники, желающие принять Христа, обрезываться, должны ли они соблюдать закон или нет. Ну, мы как-то об этом говорили с вами. То есть теперь мы понимаем, что речь идет о Павле, который уже 20 с лишним лет находится в активном служении. Вот, в конце его всех этих миссионерских путешествий. Значит, в качестве справки еще хочу обратить ваше внимание, что Павел употребляет такие слова о том, что ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить служение свое, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Значит, мы под словом Евангелие сегодня понимаем тексты, четыре текста, которые нам встречаются в Новом Завете. Но я думаю, что Павел понимал под словом Евангелие совершенно другое. Потому что само слово Евангелие в переводе с греческого обозначает «благая весть». Да? То есть Павел проповедует благую весть благодати Божией. Вряд ли речь идет о тех Евангелиях, которые мы читаем сегодня, потому что в 58 году могло быть, как говорят христианские историки, написано только первое из Евангелий, Евангелие от Матфея. Говорят, что оно было написано где-то около там, 50-х годов, но до нас не дошел его текст на арамейском языке, а то, чем располагаем сегодня мы, то, что читаем мы, это его греческий перевод, который был составлен где-то в 70-80-х годах. То есть, насколько он точно отражает то первое Евангелие, да, сейчас сказать никто не может. Вот. Напомню, что остальные Евангелия были написаны гораздо позже. Евангелие от Марка в конце 60-х, Евангелие от Луки примерно в то же время, около 70-го года, Евангелие от Иоанна вообще в 90-х годах. Да? То есть, когда Павел говорит про благую, про Евангелие, он имеет в виду благую весть. Ну, на что хочется мне обратить ваше внимание в этом тексте? Так как речь, ну, достаточно сложная ее, она своеобразная, речь Павла, я просто хочу на отдельный отдельных моментах, фрагментах этой речи остановиться. Ну вот, например, значит, Павел говорит, призвав из Эфеса, не придя к ним, а призвав из Эфеса, да, руководителей церкви, вот, он к ним обращается, что вы знаете, как я с первого дня, когда пришел в Азию, был все время с вами, работая Господу, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. При этом Павел чуть ниже говорит о том, что он возвещал и иудеям, и эллинам, там, Иисуса и так далее. Мы с вами говорили, почему речь идет вообще про иудеев, да, и про язычников. Мы с вами говорили о том, что Павел во время своих путешествий, как он действовал, он приходил в синагогу, находил там людей из язычников, которые интересовались иудаизмом, которые хотели принять как бы единого Бога, и начинал с ними работать, объясняя им, что есть путь более совершенный, более простой, путь любви, путь как бы верховенства любви над законом, когда не надо так много всех этих постановлений соблюдать, когда достаточно только ограничиваться от идоложертвенного, от блуда, от удавленины, да, и так далее. То есть такой облегченный как бы, некий иудаизм. И, конечно, для иудеев, для тех, которые уже были иудеями, ну, скажем так, ортодоксальными, то есть такими стопроцентными иудеями, для них это было кощунство, потому что для иудеев закон был превыше всего, то есть соблюдение всех установлений было превыше всего. И, конечно, несмотря на то, что в синагогах была свобода слова, и Павлу давали возможность там говорить, вот, иудеи всячески пытались ограничить его влияние. Ну, соответственно, вот Павел говорит про искушение приключавшихся по злоумышлениям иудеев. Следом за этим отрывком, который мы с вами сейчас прочитали, там есть такое продолжение, которое в сегодняшнем чтении не упоминается, но вот прямо следом за ним идет такое продолжение. «Итак, внимайте себе и всему стаду, — говорит Павел, — в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». То есть Павел предупреждает, он говорит, когда я уйду, придут лютые волки. Кого же Павел называет лютыми волками? История об этом умалчивает. Но тут есть один такой интересный момент. Ну, не, как сказать, не момент, а интересные факты. Павел не пришел в Эфес. Он призвал пресвитеров к себе, да, из Эфеса. Почему? Наверное, на это были какие-то причины. Правда? А вот отрывок из Откровения Иоанна Богослова. «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Интересно, о ком говорит Иоанн? Как мы знаем, Иоанн очень много работал с Эфесом, да, это был его как бы город, где потом уже на склоне своих дней, как раз он в Эфесе, это была его, нельзя сказать, вотчина, но это было то место, где было очень сильное его влияние. И, кстати, Иоанн придерживался, я не знаю, насколько вы в курсе, он придерживался немножко другого взгляда по отношению к иудеям, да, в отличие от Павла. Ну вот, например, если внимательно читали Откровение Иоанна Богослова, то там, вы знаете, в 7 главе, если не ошибаюсь, рассказывается о том, как, когда появляются ангелы, которым дано вредить людям, там сначала раздается голос, и им говорится, подождите, подождите, вредить нельзя до тех пор, пока не будут положены печати, не будут опечатаны те, кому вредить нельзя. И кого начинают, с кого начинается опечатывание? Со всех колен иудиных, когда опечатываются, да, по там, тысячам, соответственно, столько-то тысяч из каждого колена иудина. И только вслед за опечатанными иудеями начинается опечатывание всех тех, кто принял Христа, там, тех, кто пожертвовал своей жизнью и так далее. Иудеи опечатываются, по версии Иоанна, независимо от их, приняли они Христа или нет. К чему я это говорю? Я не знаю, кого имел в виду Иоанн, когда он говорит, что тех, которые называли себя апостолами, на самом деле они лжецы. Я не знаю, кого имеет в виду Павел, говоря, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, которые не будут щадить стада. Я знаю другое. Факты. А факты деяния апостолов, книга «Деяния апостолов» в том числе, свидетельствуют о том, что произошло после того, как Павел пришел в Иерусалим. «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас». Цитаты из книги «Деяний апостолов». На другой день Павел пришел с нами к Иакову. А Иаков, напомню, это был брат Иисуса Христа. Пришли и все пресвитеры, то есть руководители церкви. Приветствовав их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему. Обратите внимание на интересный ответ Павлу. «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющих на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себе издержки на жертву за них, чтобы остригли себе головы и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». Интересный ответ братьев-христиан, правда, Павлу? Да? Посмотри вокруг. Здесь иудеи, как и мы, соблюдающие закон, верховенство закона превыше всего, а от тебя они слышали, что ты учишь не обрезываться и вообще делать неизвестно что, так давай быстренько, чтобы чего-нибудь не вышло, сделаем вид, что ты все соблюдаешь, да, и сделай все, как полагается по закону. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения. Вот. Но когда 7 дней оканчивались, тогда ассирийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и заложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего». И его схватили. И схватив Павла, повлекли его вон из храма, да, и когда хотели убить его, до 1000 начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился, и, значит, Павла взяли под стражу. Ну, то есть не дали его убить в толпе, и взяли его под стражу. Да. В народе одни кричали одно, другие другое. Начальник по причине смятения ничего узнать не мог, велел вести его в крепость. Когда же был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа. Ибо множество народа следовало и кричало: «Смерть ему!» А как вы думаете, кто было это множество народа, которое кричало: «Смерть ему?»
Ревностные иудеи.
А вот сейчас мы узнаем, были ли это ревностные иудеи. Значит, при входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: «Можно ли мне сказать тебе нечто?» Тот сказал: «Ты знаешь по-гречески, ну, хорошо, говори». Да? Когда тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу, и когда сделалось молчание, начал говорить на еврейском языке. Что же говорит Павел? «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышав, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. И как засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Обратите внимание, что Павел не говорит, про какое учение идет речь. Он говорит «сего учение». Понимаете, что я хочу сказать, да? Перед этим тысяченачальник, я тут немножко пропустил, тысяченачальник спросил Павла: Не тот ли ты египтянин, который перед 7 днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек-разбойников? А в Иерусалиме, как вы помните, да, еще ну, как бы времена Иисуса Христа, когда его распинали, там все время что-то происходило, все время были смуты, ереси, какие-то течения, появлялись какие-то новые пророки. Ну, народ, который живет напряженной такой духовно-религиозной жизнью, да, он периодически из своей среды рождает кого-то, кто там возмущает спокойствие. И вдруг Павел, который начинает оправдываться, он не говорит о том, что я говорю там про Иисуса Христа, вот того там самого, да, нет, он...
Мне полное впечатление, что он про иудаизм говорит.
Нет. Ну как? Еще раз. Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском. Он говорит, выслушайте мое оправдание. Да? Воспитанный при ногах Гамалиила. Да? Я даже до смерти гнал последователей сего учения.
А, христианство, да.
Ну, имеется в виду христианство, но он не называет, он да, не говорит ни слова ни про Иисуса Христа, ни про кого. То есть речь идет о чем-то само собой разумеющемся.
Ну, да? Ну, против, которые против людей.
Да. Связывая, предавая в темницу и мужчин, и женщин, да, и так далее. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он мне сказал, «Иисус Назарей, которого ты гонишь». Толпа молчит и слушает. Обратите внимание.
Он христианам говорил.
«Бывшие со мной свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего не слыхали. Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь же сказал мне, встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет, что тебе делать». Толпа молчит и слушает его внимательно. А как от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. А теперь дальше. Некто Анания, помните, Анания, это которому явился Господь и сказал, иди да, к Савлу на такую-то улицу, ты должен помочь ему прозреть. А он сказал, ну как же, он же противник, да, он же гонит там христиан. То есть Анания был одним из иудеев-христиан. Да? Так вот, некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, говорит Павел, пришел ко мне и, подойдя, сказал, брат Савл, прозри. А если Анания был некая известная персона в среде иудеев-христиан в Дамаске, прибегать к этому авторитету и говорить о том, что сам Анания... Перед кем Павел мог прибегать к этому авторитету?
Перед христианами.
Перед христианами. Так. И я тотчас увидел его. Он же сказал мне, Бог отцов наших предизъял тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника, услышал глаз и так далее. Встань, крестись, омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Толпа молчит. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление. И увидев его, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его, истерег одежды побивающих его. Толпа молчит. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить.
Да-да.
Кто требовал смерти Павла?
Братья христиане.
Иудеи? Нет. Христиане. Те, кто приняли Иисуса как Мессию, те, кто были уверены, что Иисус это Мессия, но при этом те христиане, которые оставались иудеями, а иудеями в каком смысле? Да? Верховенство закона. Которые рассматривали как бы Иисуса, да, Иисус это Мессия, это долгожданный Мессия, который пришел в исполнении обетований нашей веры, нашего иудаизма. Для иудеев закон превыше всего. А что превыше всего для христиан? А что было превыше всего для Иисуса? И что превыше всего для нас? Интересный вопрос. Интересные вопросы в свете того, что произошло с Павлом. Да? Мы с вами уже говорили, что в первой церкви, возрождающейся христианской церкви, были вот эти две противоборствующие тенденции. Тенденция остаться в рамках иудаизма, то есть быть верными иудеями, поверившими, что Иисус этот есть тот самый долгоожидаемый Мессия. Да? И тенденция вторая, выходящая за рамки иудаизма, да? Принять Иисуса как Спасителя, как Избавителя, как Мессию, как Сына Бога. То есть это уже как бы то христианство, которое мы имеем сегодня, да? То есть не имеющее связи, прямых связей с иудаизмом. Да? То есть отрицающее закон Моисея, отрицающее соблюдение всех постановлений, всех ограничений, признанных в иудаизме, и введших на смену иудаистским свой собственный некий закон, да, свои собственные правила. Я думаю, что в то время, во времена Павла, еще не было ни христианского закона, ни правил, не было, наверное, ни христианских судов, ни... Это все более поздние как бы, некие творения, но вот борьба этих двух тенденций, она была. Прежде чем мы закончим с первым чтением, я хотел обратить ваше внимание просто еще на некоторые слова, которые тут Павел употребляет. Интересные мысли, так нам размышления. Павел говорит, уже больше не увидите лица моего, посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, то есть нет на мне никакой крови, а вот дальше почему, очень интересно, почему нету никакой крови. Ибо я не упускал, говорит Павел, возвещать вам всю волю Божию. Не просто волю Божию, обратите внимание, да? А всю волю Божию. Очень интересно. Да? Интересно, потому что в этом мире, в мире, построенном на определенных принципах, на определенных правилах, да, на определенных механизмах взаимодействия людей, на необходимости манипуляции человека человеком, есть много людей, которые ощущают волю Божью, которые как бы познают волю Божью, да, но возвещают не всю. Возвещают только ту, которая, как им кажется, пришло время возвещать. Или которая, как им кажется, не навредит. Или которую, как им кажется, люди готовы принять. Ну, например, не знаю, слышали вы или нет, но до недавнего времени пророческие послания, которые в свое время в Фатиме, там Дева Мария сказала там, девочкам-визионеркам, да, там было несколько пророческих посланий, они были засекречены Ватиканом и находились, как бы не были широко доступны для вот, публики. Да? И находились они в закрытом, ну, как бы в закрытом режиме, то есть они были доступны для до ограниченного числа людей, там, не знаю, 70 лет, 80 лет, достаточно долгое время. Почему?
Как они 70-80 лет назад были общедоступны,
а потом нет. Там в 17-м году прошлого столетия Дева Мария рассказала, после чего церковь засекретила. Угу. Какие-то части этого послания она засекретила. Почему? Вопрос.
было что-то,
что... Потому что там было что-то, что показалось пастырям, вредно. Что не для народа это, да? Не для всех. Не для... Я почему обращаю внимание? Очень интересная мысль Павла. Он говорит, чист я от крови всех, нет на мне ничьей крови. Да? Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Нам не дано предугадать. Но если мы что-то скрываем, если мы возвещаем не всю волю Божию, а какую-то ее часть, то мы можем быть уверены, что чья-то кровь на нас есть. Да? Потому что если мы не свидетельствуем об истине в полноте, то, что нам дается. Если мы что-то оставляем для себя и говорим, а, ну зачем вам это знать, а вдруг это каким-то образом повредит. То есть Бог нам дает это знать, да, а мы начинаем манипулировать, да, использовать это как элемент некой манипуляции своей. С точки зрения власти это очень хорошо. Чем больше я знаю, да, тем больше у меня ниточек в руках, с помощью которых я могу манипулировать людьми. Но мы должны помнить, да, о том, что говорит Павел. «Чист я от крови всех, ибо не упускал возвещать вам всю волю Божью, ничего не скрывая, ничего не оставляя для себя, да, ничего не...» Это очень интересно. И еще, примерно на эту же тему Павел говорит. «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы всенародно и по домам». Да? Говорит он. Я не упустил ничего полезного, о чем
фактически он говорит о неком свидетельстве, правильно я понимаю, да?
Фактически он говорит о том, кем был Павел сам. Кем был сам Павел? Он был иудеем. Он был образованным иудеем. Он был фарисеем, да? Который сознательно ради Бога, да, оставил иудаизм, оставил его не с точки зрения как бы веры отцов, там, веры в единого Бога, да, а оставил его, услышав призыв, этот, оставил его для людей, да? Потому что Павел в своих посланиях, он пишет, был я всем для всех. Для иудеев был как иудей, для эллинов был как эллин, для рабов был как раб, для свободных был как свободный. Был я всем для всех ради того, чтобы привести к Богу хотя бы немногих. Да? То есть человек, который не просто верен, но имея еще и как бы образование, имея все, он все оставил, да, для того, чтобы привести людей к Богу. Что это значит? Он не случайно говорит, я не пропустил ничего полезного. Да. Что это значит? Это значит, что Павел брал из иудаизма то полезное, что приводило людей к Богу. Например, идею Творца. Да. Из язычества от эллинистов он брал то, что полезно. Да? От свободных он брал то, что полезно. От рабов он брал то, что полезно. Его, как бы вот этот жизненный опыт, опыт общения с людьми, позволял ему выйти за рамки одного какого-то вероучения, одной какой-то, как бы, одной какой-то теории, да? Не быть ортодоксом, соблюдающим. А как он мог быть всем для всех? Это нужно разговаривать на одном языке, да, это нужно разговаривать о этих понятиях, но используя то полезное, да, что есть в различных теориях, учениях, течениях, да, то, что идет на пользу. И Павел как раз говорит, не пропустил ничего полезного, да, потому что в каждом учении есть то, что полезно, и есть то, что ограничивает. Ну и в учении, в религии, в культе, в обряде, да, есть то, что помогает душе раскрываться, и есть то, что ограничивает полет души. Фактически Павел говорит о том, что я не упустил ничего из того, что приводит вас к Богу. Я все вам рассказал.